Сегодня 20-е занятие из цикла. Те, кто следит за занятиями по сайту, значит, произошло некоторый сбой в номерах, потому что в последний раз было 2 занятия, на самом деле. Кстати, сообщение общее такое. В прошлый раз, значит, было занятие по поводу Геморы, и также была вторая часть о ненависти беспричинной. Так случилось, что я прослушал это занятие про ненависть беспричинную второй раз, собственно, прослушал после по компьютеру, и пришел к выводу, что надо переделать несколько. Поэтому, я очень рекомендую тем, кто хочет понять тему, прослушать это обязательно в новой версии. Она короче того, что было в тот раз, и некоторые вещи, которые в конце шли, просто не были включены. Но сам момент был освещен более ясно. Потому что там были исправления какие-то, но снесена большая ясность в этот вопрос. Поэтому я, очень рекомендую тем, кто заинтересован в понимании, что это такое, обязательно прослушать второй раз. Ну хорошо, сейчас двинемся вперед. Разбиралось высказывание Раби Амой о том, что человек не умирает без греха. Дальше, в чем здесь суть? Суть в том, что когда человек совершает грех, он портит свою внутреннюю природу. И суть смерти – это вот исправление, то есть как исправление. Зачеркивание прежней страницы и открывание новой страницы, возможность перехода на другую страницу. Значит, надо смыть тот негатив, который накопился. Помимо этого, всякий грех, он привносит затемнение в одежду души, тем самым душа несколько отстраняется. Это уже признак смерти. Конечный вариант, когда душа совсем уж отстранилась, ушла из тела. Вот грех приводит, так ведь, смерти по существу, но еще не в том объеме. Вот про это шла речь в тот раз. Все было очень хорошо. Приводился пророк Иезекииль. Но проблема в том, что Гемора начала оспаривать это утверждение Раби Амой. Была проведена брайса, которая говорила о том, что Моше Рабейну и Аарон, они не умерли из-за греха. Там был разговор ангелов с Всевышним, как он протекал, разбиралось в тот раз, но конечный результат был в том, что вот Моше и Аарон, они не умерли от греха. Несколько странно. Мы вроде знаем историю про Хейтегел, что Аарон там был замешан. Явно. Как-то Гемора в этот момент игнорирует тот факт. Как к этому относиться? Вот в чем действительно была вина Аарона там? Он всячески препятствовал тому, чтобы народ сделал этого тельца. И они пришли к нему и сказали: делай это. Он сказал: принесите, дайте мне золото, которое на ваших женах, на дочерях, на сыновьях. Ну, ясно было, что никто не захочет расставаться ради какого-то там тельца со своим имуществом. Нет, они это сделали. И дальше пасук странно говорит, он взял это золото в руки и сформировал его. Как это может быть? Не может такое быть, что человек руками сделал это из большого тельца. Ну, как это на самом деле произошло, загадка. Но говорят, что вот он бросил это золото в огонь и срезал оттуда. В чем тогда была его вина, собственно? Значит, Зоэр дает такое объяснение. Он прикоснулся к этому золоту. Те, которые знали, как работать с Авода Зара, они пришли из Египта, из Мицраим, там были большие специалисты в этой области, но им, так и собственной силы было мало. Им надо было, чтобы какой-то элемент кидуш туда был, так сказать, привнесен. Вот когда он взял в руки это золото, он соприкоснулся с ним. Этого было достаточно. Дальше они уже работали сами. Так что это, в общем, нельзя обвинять ему в грех, что вот ты это сделал. Дальше вопрос, почему Моше Рабейну молился за него, чтобы Аарон не был наказан. Это отдельный вопрос, но мы сейчас не в строе той истории. Так вот, тем не менее, значит, Гемора говорит о том, что Брайса говорит о том, что Моше и Арон, они умерли не из-за своего греха. Они умерли почему? Потому что Адам согрешил. Тогда Гемора говорит, что Раби Амай, который сказал, что каждый умирает из-за своего греха, он, конечно, не следует этой Брайсе, но он следует другой Брайсе, тому что сказал Раби Шимон бен Элиэзер. Гемора приводит эту Брайсу. Гемора говорит следующее. Также Моше и Арон за их грех умерли. За их грех. Почему? И приводится пасук, откуда это известно, Раби Шимон бен Элиэзер. Это история со скалой. Потому что вы не явили веру в меня. Вот этот сказал пасук. И дальше говорится там, что вы не войдете за это в Эрец Исраэл. Тогда делается умозаключение, что если бы они явили эту веру, тогда бы они не умерли раньше положенного им срока. Петр Абишин и Лозер, как вот это Брайса идет. Вот, извиняюсь, Рабиами, как это Брайса. Значит, получается, что два мнения есть. Одна Брайса говорит, что они умерли не за свой грех, а вот эта Брайса говорит за свой грех. Противоречие. В чем суть этого несогласия, этого спора? Значит, обратимся к тому истории. Она очень интересная, на самом деле. Что происходит? Мириам умирает, и колодец, который, так сказать, питал водой, прекращает функционирование. Нечего пить, народ протестует, значит, пошли против Моше, против Аарона и говорят, что вот зачем вывели нас из Египта. Там были то-то. Все блага у них там были. По крайней мере, вода была, могли пить, а тут нечего пить. Что происходит дальше? Дальше Всевышний говорит, что вот надо обратиться, так сказать, пойдите и скажите, скале вода пойдет. А именно, как сказано. Как возьми эсхмате, посох этот, мате-посох, и собери общину, ты и Аарон, вот вместе, ты и Аарон, твой брат, и скажите вы во множественном числе, это какой-то хором должны говорить, эл-хасела, скале, перед глазами людей. Виносан Неймов, и она, скала эта, даст воду. И вы видите им воду. Это уже странно. Если скала дала воду, зачем им водить эту воду? Что-то здесь такое происходит, явно не очевидное. Какой-то другой план здесь. Так звучит, что заранее разрабатывается тот план, что стукнет по скале. Сказано, выведите вы воду. Значит, не все так очевидно, что-то они не сказали, стали бить. Это все как-то сверху планировалось уже. И напоите вы общину и животных, скот их. Это вот первый пасук. Следующий пасук говорит. «Ваиках Моше эс хамате, милифнешем». И взял Моше этот посох, от лица Ашем. Два вопроса, по крайней мере. Первое, зачем про это писать? Ему уже было сказано, что возьми, так он взял. Это один вопрос. Значит, у меня есть какая-то суть. Но здесь явно сказано, взял от лица Всевышнего, от лица Ашем. Это выражение такое. Значит, вспоминается история с Каин, когда он убил брата. И там сказано, воейцы Каин, милифне Ашем. И ушел Каин от лица Ашем. Значит, имеется в виду, что Каин пошел как бы в галут. Перед этим он был на прямом контакте со Всевышним. А теперь он ушел от этого контакта. Но здесь то же самое выражение. Взял Моше этот Матте, милифне Ашем, от лица Ашем. Что здесь происходит? Это загадка. Предположение такое. Я подчеркиваю, только гипотеза, предположение. Вот так вот мне представляется здесь. Это непростая палка была. Эта мате обладала определенной, явно определенной духовной силой, причем большой. Сама по себе. И вот эта сила, она сейчас была убавлена. Она как бы ушла в галут, что ли. Взята была от лица Ашем. И Моше ее взял. Так звучит, что его сила тоже была убавлена в этот момент. Так, читаем дальше. И собрали они, значит, Моше и Аарон общину перед скалой, и были сказаны слова о том, что скала выведет воду. И ничего не случилось. Вода не пошла. Они говорили не от себя. Они были проводниками Всевышнего. Они сказали, и вода не идет. Что делать в таком положении? Повернуться и идти дальше – это позор. Это, значит, те, которые являются проводниками Роца Нашем, Ашем им сказал, сделай. Не идет по слову Ашем. Что делать в такой ситуации? Перед ними неправедники стоят, которые хотят вернуться в этот Мицраим. Что он стукнул? Пасук говорит следующий. Вайорем Моше эс йодо. Поднял Моше свою руку и стукнул по скале этой палкой. Матейху. Посох. Помаем. Два раза. В первый раз стукнул. Немножко пошла вода. Он стукнул второй раз. Как бы за себя и за Аарона еще. Вода пошла уже в большом количестве. Вынуждены действия. Они это сделали. Что дальше говорится? Вайом Рашем эл Майше эл Аарон. Сказал Ашем Майше Аарону. Из-за того, что вы не явили веру в меня, из-за того, что вы не явили веру в меня и не осветили меня перед глазами Бене Исраил, поэтому не войдете вы, не введете вы эту общину Эл-Эрец в землю. Ашем насатила там, которую я дал им. Значит, сказано, что вот за то, что вы не явили веру в меня, не осветили имя, не явили веру, значит, не явили веру. В тайном учении эмуна отождествляется, не человеческая эмуна, она отождествляется в верхнем мире со шхиной, 10-й уровень сочетания Творца. Ну и на самом деле корень эмуна – это эйм, мать, алахмем, это слово. И шхина, она как раз является как бы источником прихода нашамот Исраэл в мир. Это одно. И там корни нашамот Исраэл. В этом смысле она мамаш, на самом деле мать как бы. Так что тогда имеется в виду, если вот так смотреть на этот пасук? Не явили веру. Они сказали, они выполнили приказ Всевышнего. Но чтобы это слово работало, нужна определенная внутренняя сила. Чтобы действительно случилось по воле Всевышнего. Этой силы не хватило. И слова «не явили ему», но это означает, что у вас в этот момент не было той связи со Шхиной, которая должна была быть, чтобы обеспечить словом выход воды из скалы. Не явили эту ему. И вот вспоминается этот пасук, что Моше взял этот мата, который был взят от лица Ашем, и в тот момент была потеряна сила определенная в связи со Шхиной. Это был план сверху. Нельзя упрекать Моше и Аарона в том, что у них не хватило этой внутренней силы. Так было запрограммировано. А в чем идея? Этот пасук говорит про это. Он не сказал просто, поскольку вы не то-то, 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 вы не войдете в Эрец Исраэл. Не так сказано. А сказано, вы не введете собрание это в землю. То есть их вход в землю обусловлен тем, что они вводят народ в землю. Значит, здесь что-то вот в чем, что то поколение, которое вышло с Мицраем, получило Тору на Синае, оно не имело сход войти в Эрец Исраил. Они не были на том уровне. Это большое поколение было. Они удостоились выхода из Мицраем и получения Торы. Шамот были крепкие. Но с другой стороны, был очень негативный бэкграунд, опыт предыдущих рождений. Аризал говорит, что это было поколение, которое было во время потопа всемирного. Значит, как там события складываются, в результате они не могли войти в Эрец Исраил. Если бы они вошли в Эрец Исраил, вот те души, никакого галута не было бы. Был бы Бейт Хамикдаш, он бы стоял вечно. Моше Рабейну бы вошел туда. Но галут должен был случиться. Поэтому вошло иное поколение, которое было уже пониже уровнем. И потом случился галут. Но Моше Рабейну был сохранен в Галуте, он не вошел в Эрец-Исраэль. Он был сохранен в Галуте для того, чтобы евреи смогли вынести эти условия жизни в Галуте в следующих поколениях. Это был план Творца. Поскольку уже к тому времени вот это поколение, которое вышло из Мицраима, получило Тору, не имело возможности войти в Эрец-Исраэль, Галут будущий был предопределен в каком-то смысле. Ну, Бехира всегда, выбор всегда остается, но так ведь есть уже доминанта, которая какая-то. Поэтому он очень должен был остаться. Поэтому ту силу его убавили там. Он взял эту палку. И вот оно все случилось. Теперь мы вернемся, так сказать, к вопросу, почему одна брайса считает, что они не согрешили, а другая, что согрешили. Но после того, как мы изучили вот псуки, мы видим, ну где тут грех? Где их вина? Их вины нет, они поступали вынужденным образом, сохраняли честь, условно говоря, Всевышнего перед народом. Где их вина? Нет вины. Это первая брайса. Моше и Аарон не согрешили. А, был этот поступок. Первый брайс этот поступок известен, но там не было их греха. Почему же обещан был Эзер во второй брайсе говорит, что да, они так и согрешили, из-за этого умерли. Вспоминается история с Яков Авину, как он отнимал броху у Исава. Абсолютно прав был. Абсолютно. Но обстоятельства были такие, что он вынужден был так вогнать отца в трепет. За что он потом и платился. Бывают такие ситуации, когда человек так сказать, вынужден поступить. Тем не менее, потом приходится отвечать за этот поступок. Это вот мнение Раби Шимон бен Лиозера. В этом есть спор. Так вот, брайса Гемор говорит, что Раби Амы, который сказал, что человек каждый умирает за свой грех, он как вторая брайса. Как Раби Шимон бен Лиозера, как вторая брайса. На что Гемор продолжает упорствовать и ставит новую проблему. А именно, другая брайса, уже третья по счету. Четыре человека умерли из-за совета Нахаш, змеи. Имеется в виду того, который был в Ганейден. То это? Велопин, и вот они. Беньомин бен Яков, 12-й сын Якова, Беньомин. Амрам, Ави Мойше. Значит, Амрам это, ну, сказано, отец Мойше, не сказано, отец Аарона. Мойше именно почему-то выбран. Это уже два. Третий, Ишай Ави Давид, отец царя Давида, это уже трое. И четвертый, Килов бен Давид, второй сын Давида, Килов. Это четыре человека умерли по совету змея. Не из-за своего греха, а по совету змея. Почему Гемора именно выбрал вот такой язык из-за совета змея. Сказали просто из-за греха Адама. Они наследники не змея, они наследники Адама. Скажи прямо. Нет, вот такой язык интересный тевиатый. Из-за совета змея. Змей с ними не говорил. Идея вот в чем. Из-за совета змея вот Хава приступила, и потом Адам. Это был, там был совет змея. Когда говорится, что они умерли из-за совета змея, имеется в виду опосредованно. Им змей тоже советовал. Но они его не слушали. Тем не менее, умерли из совета змея. Почему же Адам послушал? Гемора здесь использовал этот язык, адресует тому, что змей их искушал, но они не поддались. По совету змея. Они же не слушали совета змея. В том-то и дело. Слушали, но не исполнили. Слышали, но не исполнили. А вот из-за Адама они умерли. Вот, пожалуйста, есть четыре человека, которые умерли не за свой грех. Но у меня здесь два вопроса. Первый вопрос. Как могла брайса знать, что человек умер, не совершив никакой грех? Сколько лет он жил? Много. И за всю жизнь ни одного греха? Как узнать это? Ну, пусть так можно, я не, с этим, это, с этим у меня нет проблемы. Но вопрос, как это можно знать посторонним? Они что, говорили всем, что я не согрешил, что ли? Такого не было. Так как узнал посторонний? Это первый вопрос. Второй вопрос, а почему, как узнали, что только четыре? Всех людей пересмотрели, что ли? Может, еще какой-то был пятый? Более того, первая брайса, которую мы изучали, стала открыта, что Моше и Аарон тоже умерли не из-за своего греха. Что уже не четыре, а шесть, по крайней мере, получается. Два вопроса. Все, которые воспринимают Гемору как фактический материал, они тут, я знаю, что должны делать в этом месте. Но Гемора это не справочник, так сказать, не сообщение фактов. Есть идеи блуждают, которые надо понимать. Но то, что люди всегда привыкли воспринимали как данность, четверо умерли не за свой грех, люди не задумываются, что это, что здесь имеется вообще в виду. Эти два вопроса, которые поставлены, очень простые, естественные. Да, человек может подумать для себя, почему это ему само в голову не пришло, когда он слышал эту историю. Почему? Потому что люди привыкли, они так научены, что сказано в Геморе, значит, так и надо понимать буквально, и все. Их так учили. А тебя учат, так сам такой становишься. Вот. Значит, теперь вопрос, а что же здесь имеется в виду? Это уже вопрос. Четыре. Но надо знать концепции. Сам так просто не ответишь на это. Но когда изучаешь материалы, то возникают такие ассоциации. Что здесь число 4 может означать? Начнем немножко со стороны. На самом деле их не 4, так? Уже, по крайней мере, 6. Зоэр говорит, что, оказывается, Иешуа тоже умер не за свой грех. Иешуа, который был, вел народ в Израиле. А, значит, уже больше, по мнению Зоэра. А в другом месте Зоэр говорит, что пророки и праотцы, Авраам, Ицхак и Исаак и Яков, они кушали, ели с Цейцхада Товера, древо познания добра, они умирали, не умирали. Ну, мы знаем, что они умерли, так? Что имеется в виду? Эйсада Товера – это вот основа того мира, в котором мы живем. Соприкасались с этим Тойфера, с этими силами, с этим Тойфера, с тем, что блуждают в мире, это не оказывало на них воздействия. Они были как бы при Ицхае. В этом смысле не умирали. Грех их не, так сказать, ставил вниз, не прибежал к смерти. Не было такого. Что мы видим, что есть такая концепция. Что здесь говорит вот это число 4, исходя из этой концепции? И Зоэр мы видим, что там, где есть защита от Эйц Хадат Товера, за счет чего? За счет связи с Эйц Хаим, делом жизни, там можно стоять на уровне отстранения от греха. Там сохраняешь жизнь. Это число 4 как-то с этим связано. Поэтому сказано, братья, 4 не умерли от греха. Какая здесь идея? Число 4 фигурирует следующим образом. Есть праотцы, Авраам, это правый канал, Ицхак – левый канал, и Яков – средний канал. Три канала Шефа спускаются вниз. И дальше есть нижний уровень, который ассоциируется с Давид, который принимает эту Шефу. Вот это число 4. Три канала спуска Шефы и четвертый – Шхина, который принимает эту Шефу. Это число 4. И вот если это функционирует, то это жизнь. Это концепция Геулы. Это концепция, когда Эйцхадат не оторван от Эйцхая. Соединение вот этого четвертого уровня с этими тремя, это и есть соединение Эйцхадат с Эйцхаем. И вот здесь мы смотрим теперь на имена. Первое – Беньомин бен Яков. Беньомин – это 12-й сын Яков. И 12-й сын – это завершение всего вот этого, так сказать, то, что Яков произвел. Это, как говорит Зоэр тоже, это Меркова для Шхины. Это тот клис, тот сосуд, который может принимать верхний. Вот точка была поставлена именно Беньомин. И душа Беньомина, как учил, она тоже находилась вот в этом уровне, там же, где душа Давида, на уровне вот этом, так сказать, Шхины. Оттуда ее корень, не с другой точки. Это вот первое. Значит, мы здесь видим, как бы сначала упоминается вот число четвертое, которое принимает эту Шхину, Беньомин. Потом говорится, значит, Амрам, отец Моше. Здесь вот фигурирует отец. Амрам, он не сам фигурирует, а как отец Моше. Обычно говорят, что Амрам сын такого-то. Так? Яков сын Ицхак. Так всегда идет, когда величают человека. А здесь наоборот сказано, он отец того. Дальше говорится, Ишай отец Давид. Опять отец. Не сказано, что он сын такого-то. Вот возникает эта концепция. Там три этих канала. Это три авот, три праотца. Вот здесь эта концепция идет. Гемора представляет именно таким образом каждого из них. Первый – отец, второй – отец, третий. Я бы ожидал снова отец для утверждения этой идеи. А тут сказано сын Давид. Ну, так звали этого сына. Тилов. Слово Тилов, имя, развивается на две части моментально. Первое – Хофламет, это кол слово, а второе – Аф. Опять отец. А дальше то кол. Все, каждый. Это концепция отца в самом имени есть. Мы видим, что вот эти три человека, которые здесь перечислены, три праведника, они преподаны как отцы, как отец, концепция отца. И вот мы видим, это число 4 здесь и возникло. Бенемин – это четвертый уровень, который принимает все три. И дальше три линии, которые только вгоняют Шева в этот четвертый. Это концепция, когда Эйцхадат связана с Эйцхаем. Концепция жизни, концепция отсутствия греха. Дальше смотрим. Сказано Амрам, отец Моше. Ну, Моше. А дальше все завязано на Давиде. Отец Давида и сын Давида. Сверху и снизу. То есть мы видим, здесь сначала Моше идет, это Тойра, а потом линия Давида. Это концепция Мешиах. Вот мы видим, Гемара по-другому теперь представляет эту идею безгрешности. Первое это вот числом 4, а сейчас тем, что вот Тойра, соединенная с линией Мешиах. Мешиах – это та сила, которая сражается со змеем, и она его поражает. Снахаш Ситриахры. Мешиах – это та сила, которая, в которую змей не может подступиться к ней, если она действительно действует. Так вот, вот эта линия Тора и вот эта душа, которая присоединена к душе Мешиах, к этой линии Мешиах, она свободна от греха. Вот то, что Гемара здесь говорит. Значит, что получается, что действительно рабы Ама имеют проблему. Есть люди, которые умерли без греха. Их, я полагаю, больше, чем 4. Ну, не может быть проблема. С ним действительно проблема. Что первый братец говорит явно против него, Моше и Арон без греха. Вторая Рабишин бен Эльазар говорит, что у них был грех. Но он не говорит, что не было тех, у которых нет греха. У них был грех, они считают. Но, в принципе, можно было без греха. Третий Брайс открыт, говорит, четверть без греха. Ну и да, проблема с рабами. В конце Гемора говорит, что она как бы не согласна с таким мнением. Могут быть люди, которые умирают без греха. Что мы отсюда получили? Первая Гемора начала с того, со ссылкой на пророка. Человек умирает из-за греха, и там история про отца. Все это все верно, никуда не уходит. Нормальный, обычный человек, он действительно умирает из-за своего греха, как Гемора и начала. Это было на прошлом занятии. В то же время можно как-то исхитриться и прожить без греха. Это, значит, для исключений. Не в каждом поколении такие исключения есть. Редко, но может быть. Но, по крайней мере, мы видим, что для простого человека есть вот очевидно такая, что ли, путь к тому, чтобы как-то идти в этом направлении. Это вот то, что здесь сказано, эти четверо, вот эта концепция. Стараться как бы Эйцхаем и Эйцхадат соединить вместе. Вот на этом пути есть уход от греха. Насколько преуспеешь, вот насколько преуспеешь. Это вот то, что мы отсюда можем увидеть. Теперь, значит, дальше мы поступим следующим образом. Вместо того, чтобы двигаться дальше